Нет. давайте начинать, полпары занимаемся, потом сбегаемся. Похоже, да. Так, понимание культуры в концепции Петерима Сорокина. Сорокин последовательно подчеркивал в своих работах о проблематике культуры, он уделял достаточно большое место. Он подчеркивал, что любая культура, особенно культура великая, это не просто конгломерат каких-то отдельных явлений, случайных образов, связанных между собой, но это всегда единство, это своеобразная индивидуальность, да, индивидуальность такого социального толка, особая система, все части которой пронизаны одним основополагающим принципом. Да, этот принцип, соответственно, меняется от общества к обществу, от культуры к культуре, но любой культуре присущ этот стержень, да, на который, соответственно, накручиваются все прочие элементы, все частности. Какую бы из граней культуры мы не рассматривали, ведем ли мы речь о изобразительном искусстве или философии, о науке или политике, о религии или праве, о традициях и так далее, все они будут подчинены этому единому принципу, который является основополагающим для данной конкретной культуры. Любая культура построена таким образом на прочном фундаменте. Этот фундамент может время от времени давать трещину, он может даже разрушаться, и тогда, соответственно, мы имеем дело уже с какими-то глобальными культурными изменениями. Культурная система таким образом тоже теоретически подвержена трансформации. Если мы, допустим, рассматриваем средневековую европейскую культуру, то, конечно, в качестве такого основного стержня будет выступать идея божественного, да, сакральная идея. Если мы обратимся к анализу культуры Возрождения, то увидим там абсолютную смену этой культурной парадигмы, да, где обращение уже происходит к человеку, к природе человека, и вся разнообразная, действительно очень развитая культура Возрождения вся ориентирована на эту идею. Периоды перехода от одной фундаментальной культуры к другой, когда здание старой культуры рушится, а новое на этих обломках еще не построено, только начинает строиться, приводит к ситуации, когда социокультурные ценности из спаянных, взаимосвязанных становятся атомизированными и вступают порой в состояние конфликта. Вот эти социокультурные конфликты, полагал Сорокин, обладают действительно разрушительной природой, и для того, чтобы их преодолеть, порой приходится ждать достаточно длительное время и прикладывать много усилий. Действительно, если мы обратимся к специфике социальных и даже политических конфликтов, мы увидим, что именно конфликты ценностей являются самыми острыми, самыми непримиримыми, и порой единственный вариант их урегулировать – это перевести их из плоскости ценностей в плоскость рационально понятых интересов. Да? Если мы по-прежнему с вами находимся в поле иррационального, в поле метафизического, да, в пространстве ценностей и норм, которые не всегда удается истолковать с рациональной точки зрения, то по-прежнему этот конфликт может оставаться антагонистическим, непримиримым на протяжении долгого времени. В смысле общества эти конфликты могут приобретать форму насилия, взрыва бунтов, восстаний, революций, и эта тенденция, по мысли Сорокина, особенно характерна для 20 века. Да, не будем забывать, что Сорокин пережил Октябрьскую революцию, воспринял ее достаточно болезненно, как и многие его современники. 20 век, по словам Сорокина, оказался самым кровавым за последние 25 веков, и это его своеобразие, это специфика такого достаточно мрачного толка предопределила существенный сдвиг в понимании динамики социокультурных изменений. Если мы посмотрим, как развивалась социальная мысль 18-19 веков, то она была занята большей частью созданием своеобразных линейных тенденций развития, которые разворачиваются во времени и в пространстве. Да, взять тот же марксизм. Все более-менее понятно. Стадиальный, линейный сдвиг формации, да, их постоянная смена и движение к, условно говоря, светлому будущему. Да, в общем-то, все действительно по законам социального прогресса развивается. В 20 веке в фокусе внимания социальных мыслителей оказались совершенно другие процессы. Здесь эта линейность и этот прогресс, который обязательно ведет к положительным изменениям, оказался, в общем-то, под сомнением, да. Прогресс перестал представляться чем-то безусловно желательным, по его поводу возникло немало скептических настроений. Какие аспекты процесса, соответственно, необходимо принимать во внимание в этом смысле? Это и контакт, и изоляция. Сорокин перечисляет эти аспекты социокультурной динамики. Контакт, изоляция, взаимодействие, имитация, адаптация, отчуждение, конфликт, дифференциация, интеграция и дезинтеграция, организация и дезорганизация, мобильность и так далее. То есть, как мы видим, перечень тех аспектов социокультурной динамики, которые не были в центре внимания социальных мыслителей, философов прошлого, применительно к ситуации 20 века, выходит на передний план и без учета всех этих абсолютно разнонаправленных и порой достаточно сложно поддающихся анализу процессов, рассуждать о обществе 20 века и, соответственно, о нашем современном обществе чрезвычайно сложно. В этом смысле Сорокин, в общем-то, действительно смотрит достаточно глубоко. Поэтому изучать эти причинно-следственные связи на более фундаментальном уровне – это, в общем-то, задача для социолога современности. В этом смысле Сорокин видит и большие достижения Освальда Шпенглера и Макса Вебера, нами упомянутого, и Тойнби, и прочих мыслителей, которые уже, в общем, старались мыслить в категориях века 20-го, да, с учетом всех тех изменений, которые в социокультурной динамике произошли. И Сорокин тоже здесь, соответственно, в этом ключе рассматривает социокультурные процессы, пытается усмотреть те закономерности, которые свойственны уже современному этапу развития человечества. Сорокин четыре основные формы интеграции культурных элементов выделяет, стараясь рассмотреть социокультурное пространство не только в качестве единого целого, но и проанализировать все его возможные составляющие. Каким образом могут быть связаны между собой различные культурные элементы в рамках этого общего социокультурного пространства? Во-первых, свойственно им пространственное, просто механическое сосуществование. Это может быть и случайное совпадение, совмещение культурных ценностей, идей, предметов в данном конкретном пространстве и социального, и физического мира. Так, второй момент. Соединение, обусловленное внешним фактором. Когда элементы культуры не имеют внутренней связи, но объединяются между собой в конгломерат по неким случайным обстоятельствам, например, в рамках завоевания одного народа другим, что, в общем-то, история нам демонстрирует неоднократно. И здесь уже как раз два варианта развития события, может быть, в общем, даже и больше. Да? С одной стороны, эти элементы культуры, такие вот внезапно совпавшие, могут так и остаться совершенно разъединенными и никак друг с другом не сочетаться, могут находиться в конфликтных отношениях. Может произойти их интеграция и своеобразный синтез, как, например, очень такая синтетическая, но, в общем, достаточно органично сложившаяся культура эллинизма, да, которая образовалась в результате того, что Александр Македонский освоил огромное восточное пространство, и те элементы западной культуры, которые греки привнесли на восток, с одной стороны, были интегрированы в ткань восточной культуры, а с другой стороны, и сами греки восприняли у восточных народов достаточно много нового, что было им прежде не свойственно. Да, и вот эта вот культура позднего этапа античности, культура эллинизма, это как раз такой вот вариант, когда в результате завоевания, казалось бы, несочетаемые элементы культуры в результате все-таки складываются в нечто способное существовать, да, такая своеобразная химера, но, тем не менее, жизнеспособная. Может произойти и поглощение, допустим, элементов более слабой культуры элементами более сильной культуры. Тоже вполне вариант. Так, третий вариант, о котором говорит Сорокин, это так называемая каузальная интеграция или функциональная, при которой изменение или исчезновение одного из важных элементов культуры приводит к изменению всего культурного комплекса. Да, что-то одно меняется, некую деталь мы извлекаем из этого механизма или меняем ее местами, и вся система у нас начинает работать совершенно по-новому. И четвертый вариант, о котором говорит Сорокин, это логика смысловая, интеграция культуры. С его точки зрения, это наивысший вид интеграции, при которой и ценности, и идеи, и предметы культуры объединяются на основе единого фундаментального основополагающего начала. Формируется некий единый стиль, да, который определяет характер и особенность всей культуры в целом. И каждая культурная сверхсистема, вне зависимости, что такое она собой представляет, отмечает Сорокин, формируется под воздействием двойственной природы человека. Да, человек у нас существо и мыслящее, и чувственное, и это его эмоциональная и рациональная природа всегда сказываются на характере того социокультурного пространства, в котором этот человек обитает, в котором находятся все эти индивиды. И как раз в этом смысле любая культура – это, конечно, система, которая в той или иной мере задействует в себе оба этих начала. Все сводится к вопросу о том, какой же из них все-таки преобладает на каждом этапе общественного развития. Преобладает ли рациональный, умственный элемент, идейный, или, наоборот, вверх берет чувственное начало. И в связи с этим Сорокин говорит о трех основополагающих видах культуры, да, большие культурные типы. Чувственный, идеациональный и идеальный. Чувственный, идеациональный. Слово «идея». Идеациональный и идеальный. И в этом смысле мы говорим о чувственной, культурной сверхсистеме, идеациональной или идеальной. Чувственная и идеациональная культурная суперсистема являются относительно устойчивыми, полагает Сорокин. Они могут существовать достаточно долго, на протяжении нескольких веков. А идеальная культурная сверхсистема пытается синтезировать оба этих типа, выделить лучшие из них, но в свою очередь является относительно неустойчивой и существует в историческом смысле достаточно недолго, примерно 100-200 лет. Вот такой срок отводит Сорокин этому типу культурной сверхсистемы. Чувственный тип культурной сверхсистемы базируется на таком принципе. Объективная реальность и ее смысл являются чувственными по своей природе. И именно такова культура античности, например. Да, в качестве примера здесь ее Сорокин приводит. Культура античности здесь действительно в центре всего. И в театральной трагедии, и в изобразительном искусстве, и в скульптуре, и даже в религиозных практиках. В центре всего находится чувственно воспринимаемое человеческое тело. Да, действительно, если мы представим себе основные величайшие образцы античной культуры, мы убедимся в справедливости этого умозаключения Сорокина. Все действительно лучшие образцы, которые до нас дошли от античных времен, это настоящий гимн человеческому телу, человеческой чувственности, и в этом смысле они совершенно, конечно, актуальности не теряют. Это и в античной философии, и в науке тоже прослеживается внимание прежде всего к человеку, к его самым природным человеческим основаниям. Совершенно иные особенности имеет идеациональный тип культуры. Здесь и объективная реальность, и все ее проявления являются прежде всего сверхчувственными, являются метафизическими по своей природе. И главным принципом, и главной ценностью такой культуры, конечно, является Бог и идея божественного. Все ценности культуры такого типа воплощены, в частности, в христианском кредо, да, в принципе, веры. В этом смысле, конечно, культура европейского средневековья – это в наиболее чистом виде выраженный принцип этой идеациональной культурной сверхсистемы. И философия, и наука, и искусство, и архитектура, и музыка того времени – все они направлены на то, чтобы эту идею божественного восхвалять, прославлять ее и включать человека как существо, в общем-то, слабое и греховное, тем не менее включать его более или менее в эту систему. Это, конечно, унифицированная система культуры, основанная на вот этой идее сверхчувственности Бога как единственной достаточной реальности и ценности. Это характерно не только для европейского средневековья, отмечает Сорокин. Допустим, в брахманской Индии мы тоже сталкиваемся с воплощением именно этого принципа. Для определенных периодов развития буддизма характерно господство такого типа сверхкультуры. Да? Так что это, в общем-то, не европейское достояние, это один из вариантов мирового развития культуры, да, один из путей, по которому она, в принципе, может идти. И что касается идеальной культуры, чем она отличается от двух первых и что, в общем-то, в себе сочетает из этих вышеупомянутых типов сверхкультуры, она охватывает и сверхчувственные, и сверхфункциональные аспекты бытия, добавляет к ним и рациональность, и чувственность, и таким образом пытается сформировать нечто целостное, да, нечто целостное, что вбирает в себя все лучшее, что было достигнуто двумя предыдущими типами. Ну, например, Сорокин полагает, что в V веке до нашей эры в эллинской культуре был достигнут именно такой тип, да, когда не только человеческое тело, но и человеческий разум тоже воспринимались как абсолютная ценность такого культурного план. И в XIX веке, не только европейском, но и в мировом пространстве тоже этот идеальный тип был практически достигнут, но в XX веке он, к сожалению, прервался, и на смену ему вновь приходит чувственный тип сверхкультуры. Вот именно к этому типу Сорокин относит культуру XX века преимущественно, да, культуру массовую, культуру популярную. Здесь господствует принцип чувственности. Но я думаю, что здесь поспорить с этим достаточно сложно, хотя Сорокин рассуждал об этом только в середине века, но за 50, 60, 70 лет ничего, по-моему, особенно не изменилось. Но Сорокин, впрочем, настроен был достаточно оптимистично. Он не считал, что 20 век – это такое уж провальное время в культурном смысле. И если мы и можем говорить о присутствии некоторых кризисных явлений, это тоже в каком-то смысле переход к новому типу сверхкультуры, в которой, возможно, и идеациональное начало тоже возьмет свое, и, возможно, мы постепенно движемся к формированию нового идеального типа сверхкультуры, о котором мы просто еще не знаем, да, не доросли, что называется, но наверняка дорастем. По крайней мере, Сорокин, обращая свое внимание на исторический процесс, полагал, что это циклический путь развития, и обязательно человечество вновь найдет свой вариант идеального типа сверхкультуры. Вот это что касается концепции Елены Сорокина. Достаточно много там любопытного, но мы с вами постарались какие-то наиболее общие вещи здесь указать. Что у нас происходит дальше, да?
А какой тогда, ну, к какому классификации культуры можно отнести культуру Китая? Это идет, ну, то, что они увеличат именно за работу, то есть как физическую, так и умственную. То есть это самое главное.
Так, ну вот, к сожалению, не могу сейчас сослаться на слова самого Сорокина. Он действительно о Китае, не помню, чтобы говорил как-то прицельно. Вы имеете в виду классическую культуру китайской цивилизации или современную? Ну, все-таки современная китайская культура более или менее включена в общий мировой процесс, да, все-таки там востребованы и все принципы массовой культуры, которые сейчас существуют, по большей части все-таки чувственный тип, наверное, да, потому что современная культура, это, конечно, больше нам напоминает чувственный тип сверхкультуры, здесь, в общем-то, никакой такой основополагающей идеи, да, никакой метафизики мы с вами, скорее всего, смотреть не можем. Поэтому Китай здесь, в общем-то, не очень сильно выпадает из мирового процесса, все так более или менее похоже. Так, ну и раз уж мы с вами, благодаря Сорокину, оказались в пространстве американской социологии, есть смысл в ней и остаться, потому что здесь в 20-е, 30-е годы и позже было сделано тоже немало полезного для развития современной социологической науки. С 20-х по 60-е годы 20 века происходит некая стабилизация социологического знания, то есть происходит постепенное превращение методологии, кое-какие новые термины вводятся, но более или менее все-таки это развитие того, что было заложено в предыдущее десятилетие. Любопытный момент состоит в том, что бурно развивается эмпирическая социология, широкое распространение получают новые методы наблюдения, эксперимента, техники конкретных социологических исследований появляются и оттачиваются, да, идет работа над совершенствованием статистических методов и так далее. То есть социология более-менее приобретает тот вид, который нам с вами уже знаком и привычен. Наиболее значительной теоретической концепцией этого этапа является так называемый структурный функционализм. Структурный функционализм, возникает он в американской школе социологии, у истоков его стоит такой выдающийся действительно теоретик Толкотт Парсонс. И есть смысл еще назвать имя Чарльза Райта Миллса, тоже американский социолог, последователь Вебера, кстати говоря, тоже довольно крупный социолог того времени. Ну вот пару слов про Парсонса, да, несколько поконкретнее. Парсонс старался рассматривать общество как единую систему, функционирующую по своим строго прописанным четким правилам. И именно поэтому мы здесь говорим о системном и функциональном анализе общества. Парсонс считал, что основной проблемой социологии как теоретической дисциплины является исследование процессов интеграции социальных систем. Как общество предстает перед нами как нечто целое, да? Ну, что-то же на него должно повлиять, в конце концов, для того, чтобы эти разнородные элементы, которые его составляют, сложились в единую картину. Вот эти процессы интеграции занимают Парсонса больше всего. Поэтому и социология, с его точки зрения, должна самым тщательным образом исследовать особенности, факторы и последствия этих интегральных состояний, как он говорит, да, интегральных состояний социальных систем самого разного уровня, начиная от семьи, от малой группы и кончая обществом и государством в целом. Социальная система в связи с этим рассматривается не как конкретное целое, а как определенный набор абстракций, тоже полученных скорее логическим, чем эмпирическим путем. Да, здесь Парсонс, в общем-то, несколько уходит от той эмпирики, которая была свойственна многим концепциям, о которых мы раньше сказали. И Парсонс рассматривает общество как систему, хотя и формирующую себя изнутри, но при этом открытую, то есть доступную к тому, чтобы включать в себя новые элементы и за счет их надстраивать самое себя. Любую социальную систему, полагал Парсонс, можно представить в двух неразрывных аспектах. С одной стороны, она выступает как структура, то есть набор логическим образом связанных между собой единиц, элементов, компонентов, свойства которых стабильны относительно. А с другой стороны, любая система – это и ряд процессов, ряд событий, в ходе которых нечто происходит, меняется, меняется само, меняет систему. То есть в этом смысле мы анализируем общество в статике и в динамике. Ну, в общем, вполне логично. И социальные системы таким образом рассматриваются не как просто механические совокупности взаимодействующих людей, которые проявляют себя в поступках, а как сложные и целостные совокупности социальных действий людей, которые включают в себя и взаимодействие, и реакция на эти поступки, и изменение всевозможных структур и явлений, которые в ходе этих поступков совершаются, и так далее. И вот по этому поводу Парсонс пишет, что он предпочитает использовать термин не действие, а поведение. Да, поведение как нечто более последовательное, включающее в себя целый ряд действий, взаимодействий и так далее. Поскольку нас интересует не физическая событийность поведения сама по себе, но его образец и продукты действия, смысл содержащие продукты действия, от простых орудий до произведений искусства. Да, каким образом все эти элементы привычной нам реальности формируются и для чего они формируются. Да, человек создает их не просто так, а с расчетом на получение некоего результата. И все это производится к тому же во взаимодействии с другими людьми. Кроме того, Парсонс учитывает и такой важный элемент социальных систем, как система культурных символов. Это действительно то, что характерно именно для человеческого общества, система культуры и символическая система. Вот об этом символизме мы еще с вами дополнительно будем говорить. Там целая, в общем-то, школа тоже была основана на базе анализа именно этих символических систем. Какие факторы влияют на формирование общества, на его становление? Первым фактором этого ситуационного окружения общества является, собственно говоря, биологический организм. Тоже мы этот биологический аспект не можем совершенно уж сбрасывать со счетов. Биологически этот организм обладает теми потребностями, которые удовлетворяются в том числе и в обществе. В конце концов, человек нуждается в пище, в жилье. Люди делятся на два пола, что тоже определенным образом сказывается на их социальной активности и так далее. То есть здесь от биологии мы отталкиваемся в том числе и для того, чтобы анализировать социальные поступки человека, его социальную активность. Вот. Эти органические процессы уже, соответственно, становятся основой для процессов социальных. А вторым фактором социального окружения является по Парсонсу как раз система культуры. Да, это уже более такой, это уже верхний этаж, скажем так, этой социальной системы, система культуры. Ядром общества как системы по Парсонсу выступает структурированный нормативный порядок, посредством которого и организуется вся коллективная жизнь популяции всех членов общества. Порядок это состоит из культурных объектов, это символические элементы культурной традиции, идеи, верования, ценности, нормы, правила, которые разделяют члены данного общества. И именно этот порядок и задает понятие членства, да, каким образом человек вписан в общество. Коль скоро он соблюдает все эти нормы и правила, считает их приемлемыми для себя, нормальными, то он, в общем-то, является членом этого общества. Если эти нормы и правила кажутся ему чуждыми, если он их не в состоянии или не имеет желания воспринимать, то, соответственно, ситуация с его членством в общественном пространстве будет тоже весьма сомнительной, так вот, если следовать логике Парсонса. Поэтому для выживания и развития, делает вывод Парсонс, социальное сообщество должно поддерживать единство общей культурной ориентации. В общем, разделяем. Да, совершенно не обязательно единодушно, единогласно. Разумеется, общество – это всегда в каком-то смысле конфликтная среда. И разногласия по поводу всех норм и рамок всегда были и будут. В зависимости от системы стратификации, в зависимости от демографических особенностей и так далее. Но в общем и целом это единство так или иначе поддерживается, да, то есть, допустим, молодежный бунт – это для кого-то общественная аномалия, для кого-то абсолютно нормальный вариант развития человеческого существа, его там, осознание себя, своего места в обществе и так далее. То есть, выступая против тех или иных норм и правил, человек так или иначе признает само их существование. Даже если он с ними не соглашается, он так или иначе существует уже в пространстве этой культуры, даже если и является таким завзятым нонконформистом. По мере своей дальнейшей социализации он может этот свой бунт преодолеть и стать там совершенно конформным членом общества, а может и наоборот направить всю свою сознательную деятельность на то, чтобы изменить или ликвидировать те нормы общественной жизни, те нормы культурного порядка, которые представляются ему неадекватными, несовременными, несправедливыми и так далее. Да? То есть так или иначе он существует во взаимодействии с этими социокультурными нормами. Ну вот взаимодействие это может носить весьма различный характер. Так что здесь, как мы видим, у Парсонса тоже этот вопрос, это внимание к культуре тоже присутствует. Считает он ее, конечно, очень важным основанием для самого существования и для развития человеческого общества как системы. Да? Вот этот системный подход. Ну и несколько слов под конец нашего занятия еще об одном направлении в современной зарубежной социологии, да, преимущественно американской, опять же, так называемый символический интеракционизм. Символический интеракционизм. Здесь мы с вами уже окончательно в пространстве 20 века находимся, никуда уже из него не денемся. В чем особенность этой теории, на что она, собственно говоря, опирается и к чему обращается? Сторонники этого подхода, решающие отличие существования человека от существования животных, само основание для существования общества усматривают в человеческом языке. как в особой системе символов. Человеческий язык отличается от голосовых сигналов животных по мысли инфекционистов тем, что используют знаковые символы. Да, знаковые символы – те знаки, которые несут для индивидов, производящих их, и индивидов, откликающихся на эти знаки, некую специфическую информацию. Вот животные, соответственно, этой символической системы не обладают, поскольку лишены абстрактного мышления, то здесь, соответственно, эта символика не работает по большей части. Да, можно, конечно, там методом дрессировки заставить там собаку, кошку, крысу или какое-нибудь еще относительно интеллектуально развитое животное реагировать на те или иные сигналы, символы и так далее. Да, это, в общем-то, все в биологии продемонстрировано путем множества экспериментов, но как вот последовательной символической структуры, конечно, в сознании животного нет. Этим обладает только такой вид живых существ, как человек. И именно эти значимые символы, воплощаемые в языке, создают в процессе коммуникации определенные смыслы, которые влияют на поведение людей. Да, это вот тоже к вопросу о том, каким образом организуется человеческое сообщество. Таким образом, индивиды получают информацию друг о друге, информацию о своих сходствах и различиях и определенную информацию к действию, да, что им, соответственно, с этими сходствами и различиями делать. Вот таким образом происходит определенное приспособление индивидов друг к другу. Происходит оно в рамках социального процесса, квинтэссенции которого, по мысли сторонников этого направления, и составляет взаимное действие, взаимодействие людей в коммуникации. Одним из ведущих теоретиков этого направления выступал Джордж Герберт Мид. Джордж Герберт Мид в 20-е годы примерно эта теория была сформулирована, тоже, соответственно, в рамках американской школы социологии. Эти самые знаки-символы, которые выражаются в словах человеческого языка, способствуют отделению человека от мира физических вещей и процессов и перемещению его исключительно в мир социального, где он и находится на протяжении всей своей жизни. Именно эта способность, да, мыслить символически, мыслить на абстрактном уровне, позволяет человеку сохранять дистанцию от физических предметов и для того, чтобы оперировать ими, не просто там трогать их, прикасаться, переносить с места на место, но и мыслить эти предметы. Для того, чтобы нам осознать, там, что есть яблоко или камень, нам совершенно не обязательно искать там первое попавшееся яблоко или камень, брать их в руки, рассматривать и так далее. Мы уже имеем в своем мозгу представление о том, что это, и можем в любой момент времени представить себе некое абстрактное яблоко или некий абстрактный камень, да, уже в зависимости от степени нашей фантазии. Именно от существования языка и зависит эта способность отстраняться от процессов и событий окружающей действительности, что-то обдумывать, что-то выбирать, к чему-то стремиться, то есть мыслить уже на более абстрактном уровне, чем на то способны, соответственно, представители животного мира. Это, соответственно, точка зрения символических интеракционистов. Понятно, что здесь довольно серьезная такая уже отсылка к психологии идет, но социология никогда и не абстрагировалась от психологии, достаточно много она от нее взяла, так что здесь вот мы видим, конечно, некоторые следы и психологического знания, что, в общем-то, тоже совершенно нормально. Чтобы выяснить сущность и роль интерпретации этих символов, МИД задумывается о дифференциации процесса коммуникации на внешнее и внутреннее общение. Внешнее общение – это, в общем-то, понятное взаимодействие индивидов друг с другом посредством слов, символов, той информации, которая в этих словах заключена. Но, кроме того, у человека есть еще и внутреннее общение. И это как раз тоже очень интересный такой аспект человеческого поведения, человеческого сознания. Человек имеет возможность общаться со своим как бы внутренним «я». Да, это, в общем, тоже всем нам известно. Именно в процессе этого внутреннего общения и возникает интерпретация, то есть истолкование, разъяснение смысла происходящего для себя самого. Это может касаться и слов, и жестов, и каких-то наблюдаемых предметов, явлений и так далее. Да, человек, получая эту информацию по разным каналам восприятия, своеобразным образом ее интерпретирует для себя в зависимости от того, каковы его воззрения, установки, стереотипы, как это соотносится с той информацией, которая у него уже есть и так далее. В этом смысле интерпретация может быть истинной, может быть ложной. Это, в общем, зависит, конечно, от конкретных обстоятельств. Этот процесс означает и видение себя глазами других людей. Да? Когда мы думаем о себе самих, мы осознанно или неосознанно соотносим себя с тем представлением, которые, по нашему мнению, имеют о нас другие люди. На основании этих представлений МИД развивает концепцию так называемого обобщенного другого. Да, обобщенного другого всех тех, кто не является нами, да, тех, кто не я, это все другие, да, обобщенный другой. И установка этого обобщенного другого по мысли МИДа есть установка всего сообщества. Здесь в качестве социальной группы может выступать любое сообщество. Это может быть там ваша студенческая группа или там круг ваших родственников. Это может быть спортивная команда, трудовой коллектив и так далее, и так далее. Да. То есть все те группы людей, в рамках которых вы существуете в каждый конкретный момент времени. Становление этого процесса по мысли МИДа и есть процесс социального становления личности. Постепенное восприятие этого коллективного другого и научение действовать в соответствии с установками этого коллективного другого. Да? Та или иная реакция на то, что думают о вас другие люди, что они от вас ожидают. Сущность этого процесса МИД разъясняет на примере коллективных игр детей, да, каким образом дети учатся взаимодействовать с людьми. Начинается это с самого раннего возраста. На примере игры в бейсбол он рассматривает, да, ну понятно, что бейсбол игра самая популярная среди американских детей, там командная игра, так что здесь, в общем, достаточно просто было этот пример привести. В этой игре, отмечает МИД, ребенок должен быть внутренне готов принять на себя любую роль. В бейсболе он встречает 9 ролей, одна из них, соответственно, принадлежит ему в данный конкретный момент времени, остальные 8 ролей принадлежат его соигрокам. И при том, что он не играет их роль в данный конкретный момент, он знает, что они должны делать, согласно правилам игры, чего он ждет от них и чего они ждут от него. Да? И таким образом уже здесь формируется вот эта вот система социального взаимодействия в рамках малой группы, которая следует определенным правилам. И это такой как раз яркий процесс социализации. То, через что человек проходит на протяжении всей своей жизни, уже и в более позднем возрасте, в более сложных ситуациях и так далее. Именно так человек привыкает координировать свои действия с действиями других людей, учится рассматривать себя глазами группы, да, может считать себя там хорошим игроком, если он выполнил все те задачи, которые были на него возложены командой, или плохим игроком, если он там с чем-то не справился и ждет, что теперь там товарищи по команде будут его порицать, считать его слабаком и так далее. Это вот к вопросу о процессе социализации. Символический интеракционизм сначала был единой концепцией, потом выделились из него более частные такие подотрасли, более частные теории. Одна из них носит название «социодраматический подход». Что означает этот социодраматический подход? Здесь взаимодействие между индивидами рассматривается как своеобразные пьесы театральные, которые разыгрываются между людьми. Каждый человек здесь является и актером, и режиссером, и продюсером. В каком-то смысле он является и зрителем, потому что он как бы со стороны наблюдает за самим собой на этой сцене, какой является пространство социального взаимодействия. Вот тоже такая достаточно любопытная теория. Да? Здесь каждый индивид, соответственно, использует свое предметное окружение как реквизит, да, пользуется всеми теми вещами, там, предметами, которые вокруг него находятся, и в каком-то смысле охраняет свое пространство, кулис, да, закулисье частного, где он может там расслабиться после представления, когда у него уже отпадает необходимость общаться с другими людьми, и он оказывается предоставлен сам себе. Но даже и тогда этот процесс диалога не прекращается, потому что тогда он оказывается наедине с самим собой, то есть со своим внутренним «я», и продолжая, допустим, осмысливать события прошедшего дня, он все равно никогда не будет абсолютно свободен от других людей. Да? Так или иначе, все происходящее, там, свои поступки, свои чувства, он будет соотносить с чувствами других в положительном или в отрицательном смысле. Любопытно, что символический интеракционизм сосредотачивался не только на изучении поведения конкретных личностей, но и, допустим, довольно любопытное изучение коллективных процессов в рамках этой концепции существует. Массовые социальные движения, поведение коллектива вплоть до толп – это тоже объект изучения с точки зрения символического интеракционизма. Каким образом люди способны действовать не один на один, а если речь идет действительно о больших массах людей? Есть ли тут какие-нибудь закономерности или это всегда поведение стихийное? Но с точки зрения символического интеракционизма определенные закономерности все-таки есть. Психология и социология толпы – это, можно сказать, отдельное направление в социологии XX века, потому что действительно современное нам общество, как общество массовое, просто сделало необходимо такие исследования. Зародились они, в общем-то, еще раньше, в XIX веке, у там, того же Габриэля Тарда, например, французского социолога, мы можем встретить очень любопытные такие размышления на тему толпы, но все-таки общество XX века еще не было массовым в том смысле, в каком мы говорим о нем применительно к веку XX. Здесь можно назвать имена Тернера, Блумера, опять же, это американцы, социологи, которые как раз сосредотачивались на изучении именно коллективного поведения. Вот Блумер, в частности, считал, что коллективное поведение, связанное с взаимным возбуждением индивидов, чаще всего возникает в условиях неустойчивости, нарушения привычных форм существования, когда люди испытывают потребность к действию, но далеко не всегда понимают, каким образом это действие можно осуществить в таком конструктивном ключе. Допустим, на их пути есть некое препятствие, которое мешает им это действие совершить немедленно. В результате коллектив, это может быть там толпа, что, в общем-то, демонстрирует наибольшую степень неорганизованности, тогда, конечно, эта группа людей будет испытывать дискомфорт психологический, фрустрацию, неуверенность. Это может быть и чувство агрессии. Да? Именно поэтому как раз именно действия толпы порой бывают наиболее разрушительными. Если это беспокойство охватывает довольно значительную часть этой группы лиц, то происходит механизм такого взаимного заражения, когда это эмоциональное состояние передается как эпидемия, да, такая мгновенная от человека к человеку, и в результате за очень короткое время вся толпа оказывается охвачена одним и тем же порывом, там, восторга, страха, ярости, гнева и так далее, и так далее. Что приводит, в общем-то, как правило, к возникновению социальных конфликтов, вплоть до вспышек насилия и так далее. Опять же, здесь за примерами далеко ходить не надо. К сожалению, современная социальная и политическая реальность нам регулярно демонстрирует варианты именно такого коллективного поведения. И здесь есть, опять же, двойственная сторона, потому что, с одной стороны, это говорит о том, что общество находится в ситуации распада, да, ну, конкретно вот эта часть общества находится в ситуации распада, крушения определенного жизненного устройства. А с другой стороны, это может означать и начальную подготовку к новым формам коллективного поведения. Да, то есть это всегда некий кризис, за которым действует, следует либо крах, либо становление чего-то нового. И реформы, и революции, и всевозможные мятежи, и бунты, конечно, всегда имели в своей основе разрушительный потенциал, который и воплощался в реальность, но в то же время, как правило, они были направлены на созидание чего-то нового, да, пусть и путем такого радикального преодоления, вплоть до полной ликвидации и разрушения старого. По Блумеру коллективное поведение достаточно разнообразно, может оно проявляться не только в виде возбужденной толпы, что, в общем-то, первым действительно приходит на ум, Ну и, допустим, в таких явлениях, как массовая клондайкская лихорадка, да, золотая, когда люди действительно бросали все, ехали там в совершенно какие-то дикие, холодные, неосвоенные места в надежде на то, что им повезет, они сказочно разбогатеют. Это тоже было своеобразное социальное поветрие, не подкрепленное, в общем-то, фактами, как правило, в основном основанное на слухах, но, тем не менее, это тоже был такой вариант массового заражения, который менял привычное социальное поведение людей и толкал их на какие-то, можно сказать, социальные инновации.
Да.
Да, в каком-то смысле можно, потому что все-таки достаточно большая социальная группа оказалась вовлечена. Вообще все вот эти вот пирамиды, да, если они действительно охватывают большой круг лиц, это тоже вариант такого своеобразного коллективного поведения, но, в общем-то, довольно деструктивным, да, потому что, в общем, ничего хорошего это, конечно, людям не принесло, вот, а привело только к всевозможным там неприятностям. Так, ну хорошо, давайте на этом сегодня закончим. Тут уже тоже надо бежать. Кто у нас сегодня присутствовал, называйтесь, пожалуйста, по очереди. Так, Анихин. Ну, я всех два раза отмечаю, потому что все-таки две пары у нас. Так, Болдырева. Ага. Ларченко. Так, сейчас. Да. Угу. Да. Гаврич, Аня, да. Угу. Так, отмечаю. Угу. Да. Да, Эльдар, отмечаю. Ага.
Шереметьев.
Ага. Да, ребят, я тут акустика плохая, но не настолько. Ага. Нечаев. Угу. Да. Репина, минутку. Сейчас найдем. Ага. Угу. Да. Так, хорошо. Ага.
Костикова.
Костикова. Да. Угу. Ага. Так. Ага, все? А, Таня, ага, отмечаем. Так, хорошо.
Я хотела спросить, а что у меня за реферат? Потому что я не смогла прийти, когда...
А, так.
У меня был другой экзамен. Да.
Совойство, сейчас отмечу. Так, Аня, сейчас мне надо вспомнить. По-моему, у вас там все в порядке,
да?
Да, по-моему, да, но...
Не, ну я
же говорю, что я посмотрю, поставлю ведомость, а вы ко мне зачетку потом подойдете.
Да.
Да, значит, нам
просто у меня был экзамен там, и его как бы переставили. То есть сначала дали такое расписание, а потом буквально за несколько дней сказали, что вот.
Понятно. Аня, тогда идите в учебную часть, поднимайте ведомость, смотрите, что там стоит, и потом ко мне зачетку приходите. Потому что, соответственно, если мы с вами так договаривались, что вы сдаете реферат, я вам там ставлю ведомость, а вы потом приходите с зачеткой, значит, я так поступила.
Просто ну, в принципе, я могу потерпеть до летней сессии. Ну, в смысле, потому что они сейчас могут там сказать, мол, мы ничего тебе не будем это самое искать.
Возможно. В общем, если это для вас не критично, давайте тогда посмотрим
ну, за летом. Не критично, на самом деле.
Ну да, реферат никуда не денется, я вам в любом случае все проставлю, поэтому давайте тогда не будем.